подкасты «Радио Свобода».
Парламентская ассамблея Рады Европы подтримала резолюцию об ликвидации юридичных перешкодов для белорусов, которые опинулись за мяжой. Мы расскажем, чему это важно. Меня зовут Дмитрий Гурневич. Это подзея комментар на канале «Свобода премиум». А мой сегодняшний гость – дарация Светлана Тихановская и Франек Пешорка. Добрый день, Франек.
Добрый день.
Франек, поводле оценок ПАРЕ, от 200 тысяч белорусов до полмиллиона опинулись после 2020 года за мяжой, и эта резолюция, эти рекомендации были приняты, как полегшить их на житё. Какие конкретно эти рекомендации? Расскажите нам, больше бы вы были там, так, подчас голосования.
Идзе гаворка пра спрашчэнне візавага рэжыму, каб людзі ў Беларусі маглі хутчэй атрымліваць візы, менш плацілі грошай. Таксама гэта спрашчэнне атрымання гуманітарных відаў на жыхарства, а таксама гуманітарных візаў для тых, хто выехаў. Гэта праграмы ментальнага здароўя для былых палітвязняў, рэпрэсаваных, іх сямей, каб маглі атрымаць псіхалагічную дапамогу і рэабілітацыю. Таксама гаворка ідзе пра працу з Інтэрполам, арганізацыямі, якія займаюцца міжнародным вышукам, каб беларусаў не выдавалі. Нам ужо ўдалося перадухіліць некалькі кейсаў, калі Інтэрпол затрымаў і потым чалавека вызвалю, апошні это быў у Італіі, але трэба, каб такая практыка спынілася, каб проста не рэагавалі на лукашэнкаўскія запыты. Адкрыццё банкаўскіх рахункаў. Ведаем, што беларусы па ўсёй Еўропі не толькі не могуць адкрыць рахунак ці для фізічнай асобы, ці для кампаніі, дзе беларус заснавальнік, доступ да рынку працы, да аховы здароўя і адкрыццё беларускіх школак, клясаў, у тых краінах, дзе перажывае вялікая колькасць беларусаў мігрантаў. Гэтая дэкларацыя, рэзалюцыя, яна найперш тычыцца беларусаў, якія ўжо выехалі з краіны. Але таксама яна ўскосна дапаможа і падтрымлівае беларусаў унутры краіны. Гэта, безумоўна, адзін з самых канкрэтных дакументаў, якія калі-небудзь прымаліся еўрапейскімі арганізацыямі ў дачыненні да Беларусі. Зараз наша задача зрабіць гэта мяккі закон, цвёрдым законам. Мяккі закон, ён мае рэкамендацыі на ўзроўні ПАРЕ. А зараз мы яго павінны занесці ў кожны парламент, у кожны ўрад краінаў Рады Еўропы, і каб яго ператварылі ў практычныя крокі. Гэта можа быць нейкія падзаконныя акты, дзяржаўныя пастановы, парламенцкія рашэнні, каб спрасціць жыццё беларусам.
І як вы самі ацэньваеце, наколькі гэта можна эфектыўна ажыццявіць? Хто тут вам дапаможа, якія краіны, магчыма, першымі гэта прымуць?
Ну, мы першую гадзіну, калі закон быў прыняты, рашэнне было прынятае ў ПАРЕ, разаслалі гэта парламентам краінаў еўрапейскага звязу, а таксама тых, з якім у нас наладжаныя дыпламатычныя сувязі. Сустрэліся з спецпрадстаўніцай па міграцыі Генсека Рады Еўропы, яна перадасць да міжнароднай арганізацыі. У міжнародную арганізацыю па міграцыі перадалі, якая выпрацоўвае інструкцыі, як дзейнічаць, напрыклад, з беларусамі, якія пераехалі ў краіны Еўропы і не маюць, напрыклад, мясцовых дакументаў яшчэ. І будзем рабіць цягам восені слуханні ў розных парламентах, перададзім у групы сябраў Беларусі, яны зараз ёсць у 18 краінах, каб яны прапушылі гэтую тэму на сваім узроўні. І гэта дакумент, з якім можна адкрываць кабінеты і казаць, што вось тут ПАРЕ прыняло рашэнне, зараз вы можаце зрабіць раз, два, тры, чатыры, пяць. Там не толькі пра візавыя пытанні, там, напрыклад, ёсць згаданая там дапамога беларускім адвакатам, якія цярпяць рэпрэсію, дапамога беларускаму бізнесу, каб яны маглі мець доступ да крэдытавання і фінансавай дапамогі ў еўрапейскіх краінах. Таму мы частку працы будзем рабіць як кабінет і офіс, а частку працы перададзім профільным грамадскім арганізацыям.
А ці быў хтось, хто галасаваў супраць, або прынамсі падчас дыскусіі выказваўся супраць такога такіх резалюцый?
Галасавалі амаль усе, ніводнага галаса не было, голасу не было супраць, тры чалавекі ўстрымаліся. Мы маем нейкія падазрэнні, думкі, хто мог ўстрымацца, але можна сказаць, што яна прынятая фактычна аднагалосна гэтая рэзалюцыя. Было шмат правак падчас абмеркавання і падчас дэбатаў непасрэдна на сесіі ПАРЕ, але яны тычыліся збольшага Украіны і былі прапанаваны украінскім бокам. Напрыклад, Украіне рекомендує ПАРЕ узгадняць з об'єднаним переходним комітетом розблокіровку банківських рахунків. По многим компаніям зблокували рахунки з початком війни, і кабінет буде мати можливість верифікувати, що це не прихильники режиму, і вони можуть отримати доступ до своїх сродків. Так само про складання іменів списів тих, хто дотичні до воєнних злочинств, так само додали правку. Правку пра супрацу з аб'єднаним переходним кабінетом і офісом Светланы Тихановської. Так само додали під час дискусії, що ПАРЕ повинен узгоняти наступні кроки з ними. Фактично гэтая рэзалюцыя налегітымізуе вялікай ступені дэмакратычныя сілы і дае ўказанне Радзе Еўропы далей працаваць, паглыбляць гэтую супрацу з Ціхановскай яе камандай.
Там ёсць такі цікавы момант, аўтар дакладу лічыць, што трэба дапамагаць беларусам у ўсіх гэтых краінах, дзе яны апынуцца, умацоўваючы пры гэтым нацыянальную ідэнтычнасць захоўваючы. Што гэта значыць?
Гэта тэма абмяркоўваецца ўжо год у Радзе Еўропы, таксама ў ОБСЕ, што расійская акупацыя ў Беларусі гэта не толькі пра танкі, гэта не толькі пра ядзерную зброю, гэта не толькі пра вайну супраць Украіны, гэта пра знішчэнне ўсяго беларускага, беларускай школы, беларускай мовы, культуры, ідэнтычнасці, русіфікацыя. Тое, што заходнікі не бачаць альбо не надаюць гэтаму належную ўвагу. Ну, тому что, ну, что такое? Это там, знищают белорусскую мову, это ж не танки. Так это не танки, так это не смерть, а это знищение то, что робить нас белорусами. У пары эта тема прогучала досить ясно, что треба подтримливать инициативы культурные, мовные, школки и классы открывать на белорусской мове. Я думаю, что нам это так само открыє межи. И Алине Ковушек, представница по национальному отражению и Раде культуры, и всем іншим организациям, і гэта дасць доступ да нейкае фінансавання, а таксама для магчымасці праводзіць свае праекты кампаніі ў шэрагу краінаў. Каб падкрэсліць падтрымку беларускай культуры, у пары адбыўся выступ вольнага хору. Справа беспрэцэдэнтная, музыкі ніколі не выступаюць на такіх сесіях, а тут яны адкрылі сесію дэбату менавіта выступам вольнага хору. Я бачу, як палітыкі плакалі падчас выканання пагоні, «Живе Беларусь» у сесії, у залі паре.
Давайте ми зараз покажемо цей епізод, невеликий, і вернемося. «Живе Беларусь, Беларусь живе! Живе Беларусь, Беларусь живе! Я на живе, то тут ко мне звонила! Могу на мене буде служити тебе! І вся луна Ранак, і ще питання, знову ж, автора докладу, до речі, це люксембурзькі депутати, я пазні спитаюся, ще про яку у вас, і він там звертав увагу на головні проблеми, зв'язані з легалізацією, з паспортами, і в сувязі з гэтым у мене питання, на вашу думку, ці ось гэта резолюція ніким чином може посприяти гэтай ідеї некого незалежного білоруського паспорту, паспорт нової Білорусі, так його називають, офіс Світлани Тихановської, лобіруємо, ми ведаємо, прийняття такого документу.
Мы уже зрабілі вялікую працу па тым, каб гэты пашпарт з'явіўся, распрацаваны дызайн, знешні выгляд, узгодненыя элементы бяспекі гэтага дакумента, каб ён адпавядаў міжнародным стандартам, каб калі чалавек атрымае гэтую пашпартную кніжку, яна адпавядала ўсім патрабаванням і еўрапейскага звязу, і еўрапейскай эканамічнай прасторы, і дазваляла чалавеку ідэнтыфікаваць сваю асобу, а таксама падарожнічаць. Яшчэ з вамі пэўны час, каб вырабіць пробнікі гэтых пашпартоў, потым атрымаць пацвярджэнне, што гэты дакумент будзе прызнавацца ўрадамі, і на двухбаковай аснове будзем дамаўляцца з рознымі краінамі, каб яны ў той ці іншай ступені гэтыя пашпарты легалізавалі. Працэс запушчаны, гэта будзе зроблена, няма таго, што б нас магло стрымаць. Адзінае, што гэты пашпарт адразу не будзе паўсюль у ўсім свеце мець сілу паўнацэннага пашпарту. Гэта зойме пэўны час такой актыўнай адвакацыйнай працы, але рэзалюцыя парэ дасць яму легітымнасць. І ў рэзалюцыі вельмі выразна акрэслена, каб краіны Рады Еўропы падтрымлівалі гэтую ініцыятыву.
Раскажыце, ласка, пра люксембургскага дэпутата, які ініцыяваў гэты дакумент. У нас учора было з ім інтэрв'ю. Як такого ўвогуле сталася, што дэпутат ад такой краіны невялікай і, здавалася, вельмі далёкай ад Беларусі, стаў, ну, фактычна, такім галоўным лабістам Беларусі зараз за мяжой, і не толькі за мяжой?
Ну, ён не адзін, такіх лабістаў шмат, але за гэтыя тры гады працы, пасля 2020 году, асабіста я пераканаўся, што самае важнае гэта не колькасць кантактаў, А гэта якасць. Вельмі важна, каб людзі асабіста гарэлі, каб ім асабіста балела за Беларусь. Так, прэзідэнты, прэм'еры, яны могуць там паціскаць руку, выказваць салідарнасць, пісаць твіты, але толькі тыя, хто займаецца кожны дзень гэтай справай, хто перажывае за лёс палітвязняў, яны пачынаюць прасоўваць рэзалюцыі, слуханні, івэнты. І вось Поль Галь, ён адзін з такіх людзей. Яму ён прыехаў у Варшаву і Вільню. Ён сустрэўся з сотнямі беларусаў у выгнанні, з былымі палітвязнямі. Ён прачуў, праслухаў увесь гэты боль, які беларусы маюць, нясуць з сабой пасля 20-го года. І зараз ён ініцыяваў стварэнне групы сяброў Беларусі ў Люксембургскім парламенце. Вельмі актыўна падтрымлівае нас спікер Люксембургскага парламенту, міністр замежных справаў і прэм'ер Люксембургу. Здаецца, краіна невялікая. Здаецца далёкая, здаецца сувязяў з Беларусю мала, але ў нас адразу столькі там сяброў і саюзнікаў. Акрамя гэтай рэзалюцыі, пазаўчора Люксембургскі парламент прыняў рэзалюцыю сваю ўласную ў падтрымку Беларусі з заклікам вызваліць палітвязняў, падтрымаць Пол Каліноўскага, прыцягнуць да адказнасці за злачынствы супраць беларусаў і катаванне беларусаў. І я думаю, што гэта рэзалюцыя там адкрые нам мы прапануем такія рэзалюцыі прыняць у іншых парламентах Заходняй Еўропы.
Але што станецца, калі гэта ўсё-такі станецца толькі рэзалюцыя, ці магчыма ўвогуле такое, што, напрыклад, урады і парламенты яе праігнаруюць?
Ну, ведаце, будаваць палітыку гэта як будаваць дом. Рэзалюцыя, рашэнне парламентаў гэта як падмурак. Падмурак для пабудовы палітыкі. Гэта можа быць у фармаце нейкіх дэкларацыяў парламентароў, гэта могуць быць рэзалюцыі, гэта могуць быць слуханні. Пасля гэта на аснове рашэнняў парламентаў урады, міністры, прэм'еры, яны ўжо выдаюць законы, яны ўжо праводзяць нейкія канкрэтныя там дзеянні, там, кампаніі, праекты. Таму рэзалюцыі першы крок, а потым мы ўжо будуем сцены гэтага дому, дах, і тады ўжо гэтая палітыка можна лічыць сфармаваная. Пакуль яшчэ ў многіх краінах мы на ўзроўні падмурку, а ў некаторых краінах мы ўжо пабудавалі сцены. І палітыка досыць устойлівая, трывалая, асабліва нашых суседзяў у Польшчы і Літве.
Ранак, я апошняе пытанне. Вы самі абвяргалі плётку пра тое, што нібыта абмяркоўваецца або мае абмяркоўвацца зняцце санкцый з рэжыму Лукашэнкі. Тым не менш, прапагандысты і самі чыноўнікі ўвесь час спрабуюць накінуць такі наратыў, што Захад ужо менш зацікаўлены ў падтрымцы дэмакратычных сіл, Светлана Ціхановская, што ён стомлены, што шукаюць, магчыма, нейкія шляхі, наладзіць нейкі дыялог. Ці вы самі адчуваеце, што становіцца, скажам так, складаней лабіраваць інтарэсы беларусаў зараз на міжнароднай арэне?
Складана, становіцца складаней, таму што ўвагі да Беларусі стала нашмат менш. Украіна, вайна Расіі, яна займае ўсю інфармацыйную прастору. 95% часу замежных палітыкаў, міністэрстваў, гэта размовы пра Украіну, як дапамагчы, як паставіць зброю. І Святлана Ціхановская паўсюль падтрымлівае гэта. Кажа, больш падтрымкі ў Украіне, гэта таксама дапамагае Беларусі. Але, калі вы хочаце падтрымаць Украіну інакш, вы можете падтрымліваць Беларусь, таму што чым слабейшы рэжым Лукашэнкі, чым мацнейшы дэмакратычны рух у Беларусі, тым больш шансаў і тым хутчэй перамога Украіны прыйдзе. Наша задача скрозь гэты інфармацыйны дыскурс прабівацца, тлумачыць сувязь паміж Беларусію і Украінай, паказваць, якім чынам это ўзаемазвязана. Часам нават мапу можна прывесці, паказаць, якая вялікая мяжа паміж Беларусію і Украінай. Мы з вамі то гэта ведаем. Але ў свядомасці заходніх палітыкаў гэта дзве асобныя гісторыі. Беларусь, такая выспачка, дзе была рэвалюцыя ў 20-м годзе, і жанчыны выходзілі з кветкамі, і брутальная вайна ва Украіне. І мы спрабуем гэтую карціну, гэтыя дзве падзеі, звязаць у галовах заходніх палітыкаў. Але для гэтага трэба нон-стоп выходзіць у медыі, нон-стоп праводзіць сустрэчы, паказваць узаемазалежнасць гэтых падзеяў. Зараз стала нашмат лепш, чым было год таму назад, але працы яшчэ вельмі шмат.
Дякую, Вілікі Франак. І нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем буде радця Светлана Ціхановська, Франак Пячорка. Опраць для вас працював я, Дмитрий Гурнєвич. Ви глядзелі подзеї коментар на каналі «Свобода преміум». Дякую за те, що були з нами. Бувайте і заставайтеся со свободою.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, калі зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.
Подкасты Радио Свобода.
кіраўнікоў беларускага свабоднага тэатру Наталлю Куляду і Мікалая Халезіна ўганаравалі званнямі членаў ордэна Брытанскай імперыі за заслугі перад тэатрам. Тут Ганна Соусь, гэта падзея, каментар на канале Свабода Прэміум. І нашы госці з Лондону, сузаснавальнікі, арт-дырэктары беларускага свабоднага тэатру Наталля Каляда і Мікалай Халезін, якія атрымалі ўзнагароды караля Карла III ў дзень ягонага нараджэння. Вітаю і віншую.
Дякую.
Дякую, вялікі.
Орден Британской империи – это рыцарский орден, заснаванный королем Георгом V у 1917 году. Его вручают за доброчинность, державную службу, унесок у мастерства и науку, у тем лику замежным громадянам. Яны становятся гоноровыми шальцами ордена. Миколай, ці вы первые белорусы, которые отримали эту почестную знагороду?
Ну, мы, наверное, мы точно не можем сейчас сказать, кто из белорусов получал, потому что пока мы не обнаружили в списке за прошедшие годы тех людей белорусского происхождения. Но мы получили как британские граждане, поэтому у нас не почетные, а у нас такое прямое награждение. Но я думаю, что все-таки надо еще поискать, потому что достаточное количество белорусов было известных в Великобритании, например, тот же сеть магазинов Маркс и Спенсер, Маркс белорусского происхождения, но если и получали, то они получали, конечно, как британские граждане.
А заслуга перед театром увогуле, перед британским театром, перед белорусским театром?
Но это, я думаю, что первый раз. Скромно будем говорить, но думаю, что первый раз. Конечно, находясь в Британии, получить такую честь в сфере театра – это очень большое достижение. Но, конечно, нужно сказать сразу же, что несмотря на то, что это персональные награды, но в этих наградах существует каждый человек, который когда-либо работал, соприкасался со свободным театром и со всеми персонажами, чьи истории были поставлены свободным театром где-либо в мире. Это совместная заслуга большого количества человек, которые продолжают быть частью, которые были и еще будут, я надеюсь.
Мікалай, расскажыце, як вы даведаліся пра ўзнагароду? Ці было гэта нечакана для вас? І якая гэта была? Ці будзе яшчэ цырымонія? Бо я пакуль не знайшла, як бы, у сеціве гэтай інфармацыі.
Ну, мы вернулись из очень длинной поездки. Мы там занимались менторством в людей искусства в Люксембурге. Потом были на Oslo Freedom Forum. И вот вернулись прям утром. И днем Наташа отдыхала, потому что это был очень достаточно тяжелый у нас маршрут. А я поехал в оперный театр смотреть спектакль. И вот я вернулся со спектакля, и меня вот такой новостью огорошили, что да, вот только что вышла информация, что нас внесли в этот список награжденных. Ну вот, а потом оказалось, что это все уже длится достаточно долго, что это в сентябре прошлого года нас номинировали. Механизм там достаточно сложный, то есть комитеты выбирают, если поданы какие-то люди на награждение, то комитеты эти выбирают, в какой сфере, то есть театральный комитет выбрал нас. Дальше идет представление премьер-министра, то есть премьер-министр представил это королевской канцелярии, те рассмотрели этот вопрос, дал согласие монарх, и, в общем, вот такая длинная процедура, которая была вся у нас где-то за плечами, которую мы не видели и не знали об этом. Но она сошла своим чередом, в итоге вот как бы нас просто огорошили этой новостью, и как бы ощущение было, что это происходит вообще не с нами.
Наталья, а как вы зреагировали, когда доведались?
Ну, у нас у всех стоит Google Alert на компьютерах относительно деятельности всей, которую ведем мы лично и ведет театр. Поэтому узнали через него. Узнали, я находясь дома, и услышала, как наша младшая дочка начала громко кричать: «Мама, мама, тут такие новости», пришла с новостями. Это было практически полночь, потому что это все происходит очень поздно ночью. И, в принципе, у меня никакой реакции не было на тот момент, потому что мы только вернулись вот из Осло, где много шло работы, где мы работаем консультантами, советниками, и тот объем боли и трагедии, которые приходилось наблюдать и переживать в последние эти дни, даже на этом форуме, не говоря о том, что с болью и трагедиями мы сталкиваемся каждый день из-за ситуации в Беларуси с политзаключенными, с бесконечными арестами, которые происходят, и, конечно, с тем, что происходит со всеми нашими друзьями в Украине, потому что это идет абсолютно безумный поток боли. И, конечно, в такой момент очень сложно как-то понять вообще, что произошло. И, к сожалению, я заметила, что мы перестали радоваться тому, что происходит с нами из большого хорошего. Оно все как бы гаснет на фоне беды, которая происходит в нашем геополитическом узле. Но начало настигать понимание, наверное, на следующее утро, потому что начали приходить сообщения и звонки от друзей наших британских, включая сэра Тома Стоппарда, баронессу Хелену Кеннеди, всех наших попечителей, которые говорили о том, что мы собственноручно вернули веру в эти рыцарские награды. И вдруг потихонечку какое-то осознание важности этого события стало тоже приходить, но параллельно, конечно, мамина реакция была тяжелая, потому что она просто плакала из-за того, что такой момент не увидел мой папа, который умер в прошлом году, не увидели Колины родители, и она вот у нас осталась единственным родителем за всех получивших, чему мы тоже очень рады, что кто-то из наших родителей увидел такое, что происходит с детьми.
Вы вельми докладно зауважили, что на тле вот этих всех страшных новинов, эта новина про вашу узнагороду, я надала, ну, некое светло, такую некую добрыню. Я сама читала эти сотни веншаваний под постом Миколая в Фейсбуку, когда люди вельми широ радовались за то, что вы отримали эту узнагороду. Миколая, вот, ну, она дает натурально некие привилеи, этот титул дает, и отповедно до чего гостя обовязывает. Что будет значить для вас, Миколай, этот орден?
Привилегий не так много, скорее больше обязанностей. Это и определенного как бы долга, да, то есть, потому что привилегии достаточно там простые. После твоего имени и фамилии теперь в официальных, везде в официальных документах и в официальных представлениях пишется MBE. То есть это как бы сокращение от члена ордена Британской империи. Мы можем обратиться, например, в комитет по геральдике и заказать там семейный герб, хотя у семьи Калиды он есть. Мы можем там крестить детей или праздновать их свадьбы там, в соборе Святого Павла. Нас будут приглашать на какие-то мероприятия с участием королевской семьи. Ну и как бы такое абсолютно простая, очень достаточно формальная история твоих как бы почести, которые тебе оказываются. Ну, да, внимание большое, да, вот все медиа, допустим, касающиеся искусства, они все написали об этом и перечислили тех, кто получил награды, и Но в основном это твой... Ты не можешь сейчас проявлять какую-то слабость. То есть ты должен, как был, только с удвоенной энергией показывать пример. Это скорее обязывает, потому что это слишком высокие звания, которые даются государством. То есть это государство признает твою заслугу, и ты перед государством с этого момента становишься более ответственным, да, и более ответственным, чем просто получив гражданство. Ну и на самом деле это заставляет о многом подумать, переосмыслить на самом деле и свою работу, и нашу работу общую, и наш как бы какой-то путь, и что делать дальше. То есть это достаточно сильно подталкивает к переосмыслениям.
Коли про чисто формальные речи, Миколай, вот я коли до вас у эфира звертаюсь, як я мушу звертаться?
Для белорусов ничего не изменилось. Как обращались, так и обращаемся. Мы с тобой общаемся всегда на «ты», и так и будем общаться. И ты, как и со всеми белорусами. А на самом деле это касается только официальной части наших отношений с Великобританией. И больше ничего, надеемся, что ничего больше не поменяется в нашем поведении и в наших взглядах.
Наталья, а что изменяет для вас этот титул? Ты не изменяешь? Ты додаешь возможности?
Опять же, как Коля сказал, это только добавляет ответственность. То есть все награды, все титулы – это та ответственность, особенно когда это даются персональные титулы, почести, потому что это абсолютно индивидуальная ответственность перед обществом. У нас ответственность существует достаточно большая, двойная ответственность перед нашей страной, перед нашим геополитическим узлом, потому что мы верим в том, что разрешить ситуацию в нашем геополитическом узле можно, только разрешив весь этот узел, и остановить войну в Украине и завершить диктатуру в Беларуси для того, чтобы можно было развивать новую демократическую Беларусь. Параллельно, так как мы являемся гражданами Великобритании, это ответственность тоже перед этой страной. И каждая страна несет определенный серьезный груз тех тем, которые и вызовов, которые встают в этих обществах. Но мы люди, как занимающиеся театром и искусством, это те постоянные радары, которые ищут решения и ставят вопросы. Решения люди искусства мало находят, но вопросы задают очень серьезные для того, чтобы общество и политики могли с этим сталкиваться и решать. Так что только большая ответственность.
Вы заснавалі з Мікалаем беларускі свабодны тэатр у Менску ў 2005 годзе. Амерыканскае выданне «Нью-Йорк Таймс» называе тэатр адной з самых адважных і натхнённых андэграўдных труп на планеце. За 18 гадоў тэатра, баюсь памыліцца, больш за 50 пастановак, якія былі паказаны больш, чым у 40 краінах свету. Ну і ўзнагародаў, у нас не хопіць эфіру, каб все ўзнагароды перелішыць, але сярод іх ёсць прэмія Французскай Рэспублікі ў галіне правоў чалавека, прэмія Атлантычнай Рады, прэмія Міавацлава Гаула за творчае дысідэнцтва. Вот у шэрагу гэтых вельмі прэстыжных узнагародаў, якое месца займае цяпер ордэн Брытанскай імперыі, Мікалай?
Ну, это, если говорить о всех тех наградах, которые мы получали, в основном это награды, которые касаются, все-таки мы не получали в Беларуси наград, хотя это наша страна, но это касается все-таки организаций больших, там, общественных организаций, международных, каких-то творческих альянсов, тоже ассоциаций театральных и прочих. То есть это еще же целый ряд чисто театральных был призов. Но эта премия, этот орден отличается тем, что это признание заслуг государством, а не организацией. То есть это шире, это более щепетильный взгляд, более пристальный взгляд на тебя через все эти призмы самых разных вещей, и творческих, и общественных, и политических. И, естественно, ты понимаешь, что тебя изучают под микроскопом, и этот микроскоп, как, как бы сигнализирует о том, насколько твоя репутация устойчива, насколько ты правильно шел этим маршрутом. Поэтому, ну да, это особая история, и она, поэтому, наверное, она больше ответственности и дает.
Наталья, хотела запытаться, які творчі речі, які громадські політичні дії, якими ви займаєтеся вельми активно, які зв'язані менавіта з Білоруссю, з теперішньої ситуації, можуть стати простішими, більш хуткими, більш сприяльними, простое, що ви маєте тепер гэты титули?
Не думаю, что что-либо сильно ускорится. Могу точно говорить из опыта получения всех наград, которые мы получали. Ничего не ускоряется, если ты не будешь сам это двигать и продолжать вбиться за ту тему, в которую ты веришь. Есть, конечно же, какие-то нюансы, которые на моменте могут привлечь внимание, что как раз сейчас и произошло. То есть вот только вчера мы разговаривали с баронессой Хеленой Кеннеди, которая поздравляла с этими награждениями. И мы вернулись к той теме, которую мы поднимали уже неоднократно. И вот поднимали буквально, наверное, 3 недели назад, когда у нас происходил здесь визит в Лондоне. И говорили о слушаниях по Беларуси, о срочных слушаниях по Беларуси. И как раз вот вчера, поздравляя, шел разговор о том, что как раз это дополнительная возможность организовать эти слушания, потому что можно это организовывать с точки зрения именно вынесения белорусов на более высокий уровень в британском обществе, белорусов, которые стали британскими гражданами, которые продолжают заниматься темой демократии в Беларуси. И я надеюсь, что это сможет нам помочь. Другая тема большая, которой мы занимаемся, это очень схожая тема, которой сейчас вот был написан билл в Сенате, Foreign Affairs Committee в Америке, по поводу того, что русские деньги будут замораживаться и изыматься в пользу Украины. Сейчас мы работаем с британским парламентом и в особенности с Палатой лордов на тему того, чтобы проводить схожую систему в Великобритании для того, чтобы не только замораживать, но и изымать в пользу Беларуси, будущей Беларуси и помощи всем семьям политзаключенных и всему демократическому движению для того, чтобы построить новую свободную страну. Это вот сейчас очень большая тема, которую нужно додавить. Понятно, что один человек не сможет это сделать. Это нужна серьезнейшая работа всех демократических сил над этой темой.
Я ведаю, наколькі шчыльны працоўны графік у вас, і вельмі ўдзячная, што вы, Мікалаві, Наталя, знайшлі час для таго, каб прыйсці ў эфір «Свабоды» прэміум нашага штодзённага праекту «Падзеі каментар». Вот Наталя пачала гаварыць пра грамадскую дзейнасць, якой вы цяпер займаецеся. А што чым найбольш інтэнсівна цяпер вы займаецеся на тэатральнай сцэне? Я маю на вазе, напэўна, пастаноўку оперы «Дзікае паляванне караля Астаха», якая ўжо вядзецца, пра якую мы пісалі.
Ну, мы достаточно много над чем сейчас работаем. Вот в ближайшие дни будет показан в рамках Дня политзаключенного, будет в Варшаве показан наш спектакль «После детства, после бегства», это который мы сделали с детьми и родителями в Варшаве, и где великолепно поработали в качестве режиссеров наши актеры, наши менеджеры, и выступили в качестве режиссеров. Это я говорю и про Юлю Шевчук, про Пашу Городницкого, про Свету Суганко. И этот про проект будет показан в рамках этих дней. У нас на выходе, у нас вышел документальный фильм, у нас на выходе еще два фильма, которые в качестве режиссеров делают Николай Куприч и Даша Андрианова. И, естественно, наша такая флагманская большая работа, которая, наверное, самая ответственная за последние годы, это опера «Дикое поливание короля Стаха», и в котором задействованы, наверное, на мой взгляд, ну, одни из лучших кадров вообще, и композитор Ольга Подгайская, и поэт Андрей Ходанович, и художник Надя Саяпина, и лучший баритон Беларуси Илья Сильчуков, и, на мой взгляд, лучший дирижер Виталий Алексеенок. Вот это такой звездный состав, который сейчас очень-очень упорно работает над этим проектом, и в том числе совместно, естественно, актерами Белорусского свободного театра и вокалистами украинскими, которые не имеют возможности сейчас работать в Украине, в том числе и драматическая актриса, и даже продюсер у нас, который работал с Кианом Мейнзе из группы Boombox, она живет сейчас в Стокгольме и сейчас также работает с нами над этим большим проектом. Это занимает сейчас все время, и вот как бы мы стараемся распределяться так внутри коллектива, чтобы все могли делать все, и чтобы наше движение было максимально широким и максимально эффективным.
Вот я читала, что один из актеров свободного театра служил полку Калиновского в Украине, и театр заключил такое погоднение об гуманитарной и творчей супраце. Це нечто в этом керунку чакать, некой постановки аматорам вашего театра, завзяторам вашего театра, Миколай?
Мы помогаем, чем можем, полку Калиновского, но это мы об этом не говорим и не декларируем это, поскольку это просто там, та помощь, посильная, которую может оказывать любой человек персонально, но не как театр, а как люди, которые неравнодушны к нашим бойцам, которые теряют жизни в Украине. Да, один из наших актеров сейчас воюет в полку Калиновского, и мы за него очень переживаем, и тоже чем можем, стараемся помочь. Это просто нужно понять, что сейчас наступило другое время, и мы живем в этом времени, и оно, да, может такое случиться, что станет ведущий актер, может стать командиром там взвода. И, ну, так может быть. Наш друг Андрей Хлывнюк точно так же воюет, причем он одновременно и проводит мировой тур, собирая деньги в пользу ВСУ, для помощи ВСУ, и одновременно возвращаясь, он воюет на фронте. Такова жизнь сейчас, и мы это понимаем, и стараемся как-то во всем этом тоже внутри присутствовать.
А Наталя, коли театр еще мог основать у Беларуси, вельми шмат людей приходили на ваши подпольные спектакли, вы были вельми вядомы и имели узнагороды от людей, от вашей аудитории, але не от уладов хутчэй имели репрессии, так, ну, вы узнагороджены, ну, я не знаю, десятками вельми престижных узнагородов в свете, а теперь вот это, как вы меркуете, какие узнагороды мают быть у вольной Беларуси, какие бы вы засновали, коли бы, например, вам такая возможность была?
Ну, для начала, я думаю, можно начать с первой, самой важной, которая могла бы называться «Гонор нации», для того, чтобы ее выдавать всем политзаключенным и всем семьям политзаключенных, всем семьям похищенных людей, которые до сих пор не найдено. Это все наши друзья, самые близкие, и их семьи, которые до сих пор бьются за них. И кто является именно честью и достоинством этой страны. Начнем с этого.
Я бы добавил здесь, что я бы еще утвердил, наверное, знак «Черный квадрат», который вручал бы после трибуналов и судов тем, кто нарушал законы, кто издевался и убивал белорусов. Вот это тот знак, который тоже должен отличать людей, чтобы следующее поколение не повторяли ошибок предыдущих.
І при кінці нашої розмови у мене до вас двоїх невелика просьба. Праз некалькі дзён буде 3 роки, як наш колега Ігор Лосік знаходиться за кратами. Яго жінка Даша Лосік так само знаходиться за кратами. Яни не отримлюють листов, але, ну, тим не менш, могли б ви на хвилинку кожний зробити такі звороти, сказати Ігору і сказати Даші, що ви їм жадаєте, у що ви вірите, чого ви чекаєте. Миколай, може, з вас почнемо.
Да, Игорь и Даша, я то, как, наверное, кажется, что мы все мало переживаем, мало сочувствуем, мало сопереживаем, но на самом деле все это не так. Мы с первой минуты переживали и переживаем за вас, за вашу семью, как и за семьи других политзаключенных. И то состояние, в которое каждый арест погружает нас, оно, это очень сложно переживать. Это очень сложно и одновременно очень сложно бороться с тем, чтобы не зачерстветь и чтобы продолжать реагировать так же болезненно. Потому что люди привыкают ко всему, в том числе и к бедствиям, и к катастрофам, и к террору. Но привыкать к этому нельзя. Потому что как только ты привыкаешь к этому, ты опускаешь руки и соглашаешься с тем, что это становится нормой. Но это не норма. И мы должны все драться до конца за то, чтобы и вы вдвоем воссоединились со своим ребенком, со своими родителями, и все остальные политзаключенные вышли на свободу. И это то, что мы можем делать, и то, что мы делать обязан.
Всегда все личные обращения, они безумно сложные. И каждый раз перебираешь в голове каждого человека, который находится в тюрьме. И каждый раз в любой поездке, в которой мы находимся, мы говорим об этих именах. Зная, что Игорь и Даша находятся в полном инкоммуникадо уже какое время, единственное, что хотелось бы попытаться сделать, это чтобы они почувствовали ту любовь, которая существует вне стен тюрем, которые до сих пор содержатся этим режимом и всем этим репрессивным механизмом. И понимать, что все люди, которые существуют в Лондоне, в Сиднее, в Вашингтоне, в любой точке мира, где мы лично выходим на сцены театральные, все люди там знают о них. Все люди там шлют эту любовь. Почувствовать это, вот этот вопрос. Как это почувствовать? Это нам всем не остановиться ни на секунду для того, чтобы завершить этот диктаторский режим раз и навсегда. Для того, чтобы можно было реально передать эту любовь. Потому что то физическое объятие, которое каждый может передать, ничто не сможет заменить. Хочу, чтобы это произошло. Я знаю, что это будет.
Дякую великі, дякую великі. У ефірі «Свободи преміум» були чальці ордена Британської імперії, сузасновальник і арт-директор Білоруського свободного театру Наталя Каляда і Миколай Халезін.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Я думав, що напишу цю книгу за 2 роки, але пишу її вже амаль 20 років.
Владимир Орлов. «Імени свободи». Книга, яку тепер можна слухати.
Перед поделами Речи Посполитой и оккупацией белорусских землей Россией, вуниятами, або греко-католиками, были более за 3/4 наших предков. Вуниятство, которое заховывало идентичность верников, могло стать национальной религией белорусов. Тому так ненавидели его российские, светские и духовные влады. Мои сегодняшние герои одержали вуниятскую церкву у 20-м стагодзе. Той не верыць, хто не жыве поводле веры своей. Айцец Андрей Текота прошел свой крыжовый шлях у сгоде воли и сумления под знаком веры у Бога и у Беларусь. Уже у Виленской семинарии, а затем у Петербургской духовной католической академии он належал до белорусских культурно-осветных гуртков. У 1917-м удельничал у первом съезде белорусского католического духовенства. Текота не просто витал на рождении незалежной Белорусской Народной Республики, а был обранный у яе раду. На початку 1920-х он уступил у орден Мариянов и узначалил Друйский кляштер, який вильнинский бискуп Юрий Матулевич марил зробить белорусским религийным центром. Але сталося иначе. Андрей Текота не смог протистоять тиску польских шовинистов. Он брал удел у пятом униистичном конгрессе у чешском Велиграде. У 1933-м его брали генералом ордену Мариянов, а затем Ватикан призначил айца Андрея апостольским администратором для католиков усходнего обраду у Манчжурии. После закончения Другой Всесветной войны Текоту разом с иншими святарами Харбинской миссии напоткал трагичный лёс. Китайские коммунистичные улады передали миссионеров органам советской дзярзбяспеки. Айца Андрея обвинователи у шпионажи одночасово на корысть Ватикану и Японии. За такие, сфабрикованные органами злочинствы, сталинский суд давал 25 годов концлягеров. Листы Текоты за колючего дроту до керавницы супольности белорусских сестеров харисток мати Аполлонии Пяткун свечить, что владыка, трываючи покуты, думками был у Беларуси. Можно жить на черных сухарах и воде, а нам еще дают вызначенную страву. Сяджу с тяжкостью, але коли ляжу, то болю амаль не чую. Сто дня молюся за вас, за всех парафиянов и за Беларусь. Писал он у 1951-м. Арестованный разом с Текотом святар француз Поль Шалей покинул сведчение, что белорусский субрат подчас следства и в турме поводился героично и заручился с Богом, как соправдный покутник. Теперь отбывается процесс беатификации айца Андрея. На былых лягерных могилках у поселку Новочунка Иркутской области усталеванный памятный крыж Андрею Текоту. Меморальный крыж удячные верники-белорусы поставили своему святару и на могилках у Сморгонском местечку Злодишки. Хочу признаться, что пошанотливо ставящийся до деятельности всех белорусских айцов-мариянов, которые покинули глубокий след у истории нашего национального и религийного руху, за одним из них я отчуваю особливую метафизичную сувязь. Казимир Смулько з'явился на свет на целое життё раней за меня. Был 13-м сыном у селянской семьи, учился в Виленской католической семинарии и стал монахом. Але у наших лёсах было и нечто агульное. Смулько, як и я, завсёды шкадавал, что нигде николи не имел махчимости учиться по-белоруску. Одно, что в ягонах школах всё было по-польску, а у моих – по-российску. Смулько, як и я, насуперок забороне батьков, любил в дятинстве читать по ночах. Правда, у меня был лихтарик, а часом деля романтики и слоечек с светляками, а у яго – свечка. Ён, як и я, николи не гарнулся до войсковой службы и в Першую Всесветную войну вырашил з религийных перакананняў пазбегнуть призыву на фронт. Хаваючыся у сваяков, Казимир мусил вести ночный лад життя, что разом с интенсивным читанием привело до раптовной страты зроку. От того часу ён крыху бачил одно в день. У 1920-м большевики арестовали Смулько як польского агента. У 1938-м поляки вывозили айца Казимира славутого друйского кляштеру уже як небеспечного белоруса. Решту життя он провел у Мариянском кляштере у польском Скурце. Не только за кляштерными стенами, але и в целом ордене Смулько мел славу выдатного споведальника. Цалком страціўшы зрок, ён адпраўляў набажэнства для сляпых, уражваючы ўсіх тым, як беспамылкова чытае з памяці Евангелле. Паводле аповедаў старых скурыскіх марыянаў, у келлі вайца Казімера заўсёды прыцішана працаваў стары, але надзейны радыёпрыймач. І ў дзень і ўначы настроены толькі на хвалі беларускай службы «Радыё Свабода». На іранічнае часам пытанне братоў, чаму ён ніколі не вымыкае радыё, айцец Казімер заўсёды сур'ёзна адказваў: «Баюся прапусціць навіну, што Беларусь стала незалежная». Той, каму давялося хоць колькі дзён пражыць пад гасцінным дахам беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне, пагодзіцца, што прысутнасць колішняга рэктара, архімандрыта Льва Гарошкі, адчувалася там на кожным кроку. Адчувалася і ў беларускай грэка-каталіцкай царкве святых Петра і Павла на Холден-Роуд, і ў залях беларускай бібліятэкі імя Франціска Скарыны, асновою якой, дарэчы, сталі кніжныя і рукапісныя зборы «Айца Льва». Адчувалася і на Лугавіне пры тамтейшым доме марыянаў, дзе архімандрыт любіў у вольную пару, успамінаючы юнацтва, шырока памахаць касой. Ён вучыўся ў Наваградскай беларускай гімназіі і Львовскай духовнай акадэміі, студыяваў тэалогію ў Інсбруку, выдаваў беларускі малітоўнік у Рымі, кіраваў лёндонскай беларускай школай імя святога Кірылы Туровскага і беларускай секцыі «Радыё Ватыкан». Толькі чалавек зласлівы ці абыякавы назаве ягоны шлях пакручастым. Гэта было плаванне карабля, які ведае, у якую гавань кіруецца, а таму спадарожныя вятры начуюць у ягоных ветразях. Асноўнай тэмаю сваіх навуковых даследаванняў Лев Гарошка зрабіў ролю царквы, найперш грэка-каталіцкай, у кансалідацыі і нацыянальным адраджэнні беларусаў, якіх свецкія і духовныя ўлады Расіі і Польшчы разглядалі як галоўны аб'ект іх асімілятарскай палітыкі. Бліскучая адукацыя і валодання 10 мовамі уводзілі айца Льва в асяроддзе еўрапейскай духовнай эліты, дзе ён ніколі не пакутваў ні на якія застарэлыя беларускія комплексы. Найлепшым сведчаннем гэтаму ёсць выдаваны ў Парыжы, а затым у Лондоне часопіс «Божым шляхам», шматгадовым рэдактарам якога быў Гарошка. Ягоная земная сцежка абарвалася падчас аперацыі ў парыжскім шпіталі. «Жыў як леў, а памёр як ягнё», пісаў у развітальным слове беларускі біскуп Часлаў Сіповіч. Дасціпны востры розум Льва Гарошкі доўжыць сваё жыццё ў ягоных кнігах. «Святая Эфрасіння», «Працлава Полацкая», «Патронка Беларусі», «Навука і рэлігія», «Пад знакам руская і польская веры». Выдадзеныя першапачаткова ў Парыжы і Рымі, гэтыя кнігі пабачылі свет і ў сучаснай Беларусі. Працуючы над імёнамі свабоды, я зноў і зноў сумоўнічаў з айцом Львом, і штораз гэта рабілася маленькім святам. Карыстаючыся намаляванай лондонскім сябрам схемаю, я знайшоў на могілках святого Панкрата ў брытанскай сталіцы невялікі беларускі некропаль. Побыць з агульным помнікам айцам Льву Гарошку і Язэпу Германовічу, вядомаму як паэт Вінцук Адважны, там спачывае прах уладыкі Часлава Сіповіча, першага беларускага грэка-каталіцкага біскупа 20-го стагоддзя. На надмагіллі надпіс лацінкою: «Каб усе былі адно». Пакліканне да царкоўнага жыцця Чэсь адчуў з дзяцінства, што і прывяло яго ў гімназію пры друзькім кляштары беларускіх айцоў марыянаў. Як самыя багаславёныя гады прыгадваў Сіповіч час, калі слухаў у віленскай альма-матер курсы філазофіі і тэалогіі, ды жыў у доме марыянаў, якім кіраваў айцец Язэп Германовіч. Атрымаўшы магчымасць працягваць навучанне ў Рымі, Часлаў прыняў бізантыйскі абрад. Грыгарыянскі універсітэт ён скончыў ужо святаром. После войны Сіповіч стал основателем и первым ректором белорусской католической миссии в Лондоне. Там брал чинный удел в деятельности сгуртования белорусов Великой Британии и ангельско-белорусского товариства, шмат годов сотрудничал с часописом «Божим шляхом». Гэта отец Чеслав навернул до белорусщины выпускника Сорбоны и Оксфорду Гая де Пикарду. Як апостольский визитатор белорусов католиков абодвух абрадов у эмиграции Чеслав Сіповіч здійснив два подорожжи вакол свету, привозячи адусюль библиографічные редкости для фондов будущей лондонской библиотеки имя Скарины. Позней библиотека зрабілася найбагацейшым беларускім кнігазборам па-за межамі Беларусі. Адкрыццё Скарынаўкі ў 1971 падаравала яму адзін з самых светлых момантаў жыцця. Ёсць нешта сімвалічнае у тым, што якраз у дзень адзначэння дзесяцігоддзя бібліятэкі уладыка адышоў у лепшы свет. Сіповіч толькі-толькі паспеў адслужыць святочную літургію ў лондонскай беларускай царкве святых апостолаў Петра і Павла. У памяці многіх уладыка застаўся асобою далёкай ад аскезы. Літаратуразнаўца беларусіст Арнольд Макмілін згадвае, як біскуп любіў уладкавацца ў садзе пад яблыней з томам Дастаевскага і бутэлькою шаблі. На пачатку гэтага стагоддзя выйшла кніга выдатнага рэлігійнага дзеяча нашай эміграцыі, гісторыка беларускай царквы айца Александра Нацана, біскуп Чеслаў Сіповіч, святар і беларус. Кніга адразу трапіла ў разрад рарытэтаў. У Друйскім касцёле Святой Тройцы да стагоддзя Сіповіча усталяваная мемарыяльная пліта, выгнанаму сыну гэтай зямлі удзячная суродзіча. Часам хочацца даць партрэт чалавека адным словам. У выпадку с айцом Александрам Нацанам гэтае слова «прасветлены». Калі гаворка пра святара, не трэба тлумачыць «прасветлены кім». Мне выпало наведаць не одну сотню храмаў розных конфессий, але ніводны з іх не быў сугучнай маёй душы так, як беларуская грэка-каталіцкая царква святых Петра і Павла в Лондоне. Чаму? Таму што там служыў святар, які болей за любую іншую сустрэтую мной духовную асобу адпавідаў свайму чыну. У дзень, калі чорнай птушкаю ударыла ў грудзі вестка пра сыход духовнага лідара беларускай эміграцыі, гісторыка, перакладніка літургічных тэкстаў, я не згадваў таго, што кожны можа прачытаць у сеціве. У памяці ажыла будзённая лондонская раніца, калі крыху заспаўшы, я на дыбачках увайшоў у царкву і не адразу зразумеў, што разам з айцом Александрам нас на набажэнстве усяго двое. Да насамрэч я, вядома, памыліўся. Разам з намі у сценах храму невідочна, але надзіва адчувальна былі прысутныя і архімандрыт Лев Гарошка, і біскуп Чеслаў Сіповіч, і той 14-гадовы беларускі падлетак Вуніят, якога расійскія калянізатары ў асобе акружнога паліцэйскага апостала Навіцкага у 1839 не здолелі перавесці ў пральную веру нават з дапамогаю 200 розгаў, аб чым распавёў у сваім колакалі Александр Герцен. Цуд заўсёды быў с айцом Александрам, здавалася на адлегласці выцягнутай рукі. У 1990 годзе сваім першым прыездам у Беларусь пасля пакутліва доўгага, амаль бясконцага расстання Александр Нацан адрадзіў нашу уніяцкую царкву. Калі пасля рэферэндуму 1995-га з выдавецкіх плянаў выкінулі нашу з Геннадзем Сагановічам кнігу пра 10 вякоў беларускай гісторыі, макет патрапіў да рук айца Александра, і кніга выйшла. Выйшла першы раз, потым другі, трэці. Падчас апошняга наведвання радзімы айцец Александр вінчаў нашага сына Богдана з Яніной. Святкаваць падзею паехалі ў музей народнай архітэктуры ў Строчыцах. Перад застоліцай Завіталі ў колішнюю уніяцкую пакровскую царкву. З першымі крокамі айца Александра пусты, даўно пакінуты вернікамі храм страпянуўся, ажыў, адгукнуўся нечаканымі проймамі, гукамі і пахамі. На вуліцы толькі што шалела непагадзь, а тут у вакенцы зазірнула сонца. Вобраз строчацкай пакроўкі адгукнуўся на поўначы Лондону ў Фінчлі новым будынкам беларускай уніяцкай царквы святога Кірылы Тураўскага. Аўтар праекту храму, які ўжо адзначаны дзясяткам архітэктурных прэміяў, колішні прыхаджанін айца Александра, архітэктар Дзыуай Рафаэль Со. Прыйдзе час, я веру, айцец Александр будзе належаць да ліку святых беларускай зямлі.